Здравствуйте, мы читаем книгу Рабаша, второй том, страница 902, статья «Что означает страдание в духовной работе?». Учебные материалы можно найти на сайте kap.tv, там же задавать вопросы. Избранные из вопросов будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаша, второй том, 902 страница, статья «Что такое страдание в духовной работе?». Начинаем читать с середины статьи, вторая колонка, со слов «Вешлискор», в самом конце второй колонки. И нужно помнить, что понятие работы человека ради отдачи, то есть когда желает он слияния с Творцом, именно там у человека начинаются падения и подъемы. То есть в то время, когда человек сосредотачивает все, что он делает в духовной работе, чтобы получить за это вознаграждение, тогда, когда он верит в вознаграждение и наказание, его желание получать, которое находится, которое естественное и природное, не получает все большее наслаждение. Когда человек начинает идти путем не получения вознаграждения, поскольку это против природы, тогда начинается настоящая борьба со злым началом. Поскольку человек желает изгнать злое начало из этого мира, поскольку только здесь его существование. И тогда желание получать начинает называться злым началом, поскольку огорчает, отягощает нам путь, по которому идет народ Израиля. И это зло. То есть, когда человек хочет отменить его власть и отменить Творца, и говорит, что человек сам желает знать, что же называется добром, если человек требует от Творца, чтобы он наполнил все его потребности, не чтобы человек работал. То есть, когда злое начало спрашивает человека, где твой разум? Как ты можешь работать в Торе и заповедях? За что будет, какое будет твое вознаграждение? Как сказали мудрецы, свет, возвращающий к источнику. То есть, когда не хочет отменить себя, зло — это не то, что человек не хочет отменить себя перед Творцом, а то, что хочет продолжать существовать. И если будет прилагать усилия в Торе и заповедях, тогда он получит вознаграждение. То есть, без Торы и заповеди невозможно получить такое большое вознаграждение. И только в выполнении волшебным действий сгулы, в выполнении Торы и заповедей, можно добиться такого вознаграждения. То есть, когда человек отменится перед Творцом и не будет находиться в своей власти, а все отдаст Творцу. И такое о таком вознаграждении и кричит злое начало. Ведь ты потеряешь всю свою индивидуальность. То есть ты выполняешь такие действия, с помощью которых ты перестанешь существовать. И для этого необходимо работать и прилагать усилия. Получается, что злое начало рисует человеку плохие образы о его работе. И это и есть страдание. То есть человек желает идти путем истины, желает достичь слияния с Творцом, называемое подобие свойств. И когда появляются у него такие вопросы, начинаются падения. То есть когда он не может преодолеть подобные вопросы. И это выражается тут же, как в разуме, так и в сердце. Когда человек пробуждается от падения и начинает рассуждать о состоянии, в котором находится, тогда он страдает, поскольку он удален от Творца. После того, как он вновь удостаивается подъема в духовном и начинает думать, что с сегодняшнего дня и дальше я уже буду сильный, и мне не помешают разговоры, которые идут во всем мире, все, что против Творца. Это значит, что совсем не обязательно, когда говорят, что не надо заниматься Торой и заповедью, а когда говорят, что не стоит работать ради такого вознаграждения, когда он может потерять себя самого. А еще, что все его усилия он желает, чтобы они были ради Творца, и ничего не желает ради себя. И это приводит человека к большим страданиям. И они как колючки в теле человека. Он хочет убежать из состояния, в котором находится. И когда он говорит, конечно же, я не достоин такой работы, а иначе не получил бы падений. И получается, что такие страдания, то, что он слышит о них, что не стоит ради них работать с таким намерением. И поэтому отсюда следует два момента. Первый — это претензии ангелов, которые порабощают Израиль своими разговорами. Если человек падает под власть таких ангелов, которые порабощают человека, и он не может работать ни ради чего, кроме своей пользы, поскольку страдание и образ зла, который рисует ему злое начало, то все ангелы всех народов мира называются общим названием «злое начало», а каждый из таких царей имеет собственное знание, собственное мнение и подсказывает человеку «иди моим путем, я дам тебе наслаждение в работе». То есть то, что все ангелы говорят одно и то же. То есть для тебя было бы хорошо, если ты будешь работать ради себя самого и не ради Творца. Получается, что страдание, то, что человек видит, что не в состоянии он работать ради Творца, такие страдания приводят к тому, что он желает убежать с поля боя. И когда такие страдания дают ему понять, что эта работа не для тебя, поскольку для такого пути нужны особые люди. Это люди выше, чем простые люди из народа. Не каждый человек может начать такую работу, то, что называется работать с намерением ради отдачи. И еще хуже это. То, что злое начало приходит к нему в облачении святого ангела и говорит ему, «Ну ты же видишь, что правда на моей стороне. Оглянись назад». Как ты занимался раньше Торой и заповеди, с какой энергией и усилиями, и как все молитвы, которые ты возносил, были с каким воодушевлением? И если спросишь, почему в прошлом было так, то наверняка, как я тебе сейчас говорю, ты работал ради самого себя. То есть для того, чтобы получать вознаграждение, и у тебя были силы для работы. А раз так, то какова польза от того, что ты все время преодолеваешь? И ты видишь, что повторяются падения. И это называется, что разрушенного больше, чем состоявшегося, то есть больше падений, чем подъемов. А еще говорит ему злое начало, в то время, когда облачается в облачение святого ангела. Ведь тогда ты продвигался в работе. И каждый день, изо дня в день ты приобретал имущество, и все было больше в Торе и заповедях. И всем этим ты пренебрегаешь? И ты говоришь, что ты желаешь заниматься только ради Творца? Ведь ты же сам видишь, что в такой работе ты лишь идешь назад, потому что у тебя падение. То есть зло твое становится все больше сейчас. В то время как тогда, когда ты выполнял Тору и заповеди в виде работы, ты преуспевал все больше, и ты сам видел, насколько ты продвигался. В то время как сейчас, где усилия, где воодушевление в твоей работе? И поэтому, говорит он ему, иди таким путем. И получается, что за счет разговоров злое начало, а это общность всех царей народов мира, те, кто порабощают Израиль, они колят тело и не дают работать ради отдачи. И тогда возникает вопрос, почему к таким людям приходят, это те, кто желают идти по истинному пути и достичь слияния с Творцом, приходят такие страдания, то есть падения настолько большие, что они не могут вытерпеть страданий и желают убежать с поля боя. И эти люди, которые работают ради получения вознаграждения, у них Нет таких страданий. Они не чувствуют, что они далеки от работы Творца. Они чувствуют, что они идут и продвигаются изо дня в день. И, конечно же, в то время, когда видят продвижение, то появляется сила для работы. И они вообще не чувствуют, что у них есть падение. Иногда продвигаются больше, иногда продвигаются медленнее, но не назад ни в коем случае. И ответ таков. Ибо в то время, когда человек чувствует хиссарон и ущерб в работе, ему не на что, он не может ничего исправить. И только люди, которые в состоянии работать в самих действиях, а в действиях по Торе и заповеди, нечего добавить, и не надо ничего убирать, как сказано, ничего не добавляя и не уменьшая. И поскольку все еще нет никакой необходимости у таких людей о намерении, а намерение означает достичь подобия свойств, называемым достичь намерения ради отдачи, и, конечно, не желают они слиться с ним. То есть нет у них никакого понимания в том, чтобы работать не ради получения вознаграждения.
Поэтому заповедь без намерения, как тело без души, потому что в результате того, что выполняют действия без всякого намерения, нет у них никакого действия по отношению к слиянию. И поэтому получается, что ничего не делает в отношении исправления души. Не касается даже, не затрагивает души, потому что душа — это всего лишь собрание правильных намерений.
И им, таким людям, Творец не несет страдания, то есть ощущение удаления от Творца, чтобы просили, чтобы Творец их приблизил.
И тогда они находятся во благе, когда все хорошо, все в порядке, они чувствуют, что добавляют с каждым днем, потому что каждый день, в каждом состоянии можно добавить действий без намерений. А подразумевалось, чтобы человек находился во внутренней борьбе за что? За намерение, потому что действие человек всегда может выполнить. Главное представить себе, какая должна быть награда. И поэтому люди, которые удовлетворяются только действиями без намерения, всегда могут себя почувствовать хорошо, что они продвигаются и выигрывают в этом. И стоит им жить, стоит выполнять все, что они выполняют, и чем больше выполняют, тем больше выигрывают, и монета за монетой складывается в большой счет согласно их пониманию. Да.
И как пишет Рамбам, женщинам, детям и вообще народ обучают ради получения вознаграждения, поскольку иначе они не могут понять. Но пока не поумнеют и не приобретут дополнительной мудрости, раскрывают им этот сод постепенно. И нужно работать лишма, и это ради отдачи. И в связи с сказанным поймем заданный вопрос. Почему Израиль, любимый Творцом, Творец несет им страдания? Более того, он говорит им, «Из-за того, что я вас люблю, поэтому я желаю от вас, чтобы колючки вас кололи». То есть эти, поскольку цари, которые порабощают Израиль, колят его тело. И об этом сказано, что колючки колят его. Все для того означает это то, чтобы не убежали с поля боя, чтобы сказали, что не сказали, что ради отдачи не являются не для вас. И это означает, что те, кого Творец любит, имеется в виду Израиль, он желает, чтобы они отменились Яшаркель перед Творцом, и желание получать, которое есть у человека, было у человека, чтобы человек желал, чтобы получил силы склонить и отменить себя перед Творцом. Но человек не может преодолеть свое желание получать, поскольку желание получать дает ему понять, что главное — это то, что человек должен работать и прилагать усилия для того, чтобы смог он выполнить наслаждение ради себя. А если человек желает обратного, хочет отменить намерение ради себя, а хочет заниматься только тем, что касается любви к Творца, это значит, что человек не хочет работать ничего ради себя, а лишь ради пользы Творца, и делать то, чтобы наслаждать Творца. И когда человек говорит, что нет у него наслаждения от того, что он работает ради себя, есть много таких умников, которые утверждают, что совершенство человека в том, если он не работает ради себя. И он говорит, что не для этого создал Творец творение, чтобы не наслаждались. Ведь цель творения — как раз насладить создание. И потому и творения также должны быть в подобии свойств. То есть все их стремление должно насладить Творца. Получается, что все те, кто говорят, что цель творения — достичь совершенства и достичь только того, чтобы не работать ради себя, и только в этом цель человека, и ради этой цели и создан человек, это неправда. Человек должен всегда проверять себя, работает ли он ради Творца. То есть Творец должен наслаждаться. Это значит, что он должен заменить любовь к себе и достичь любви к Творцу. Потому что только таким образом творения достигнут цели, ради которой были созданы. И цель эта называется «насладить создание». И поэтому те люди, которые желают достичь любви к Творцу, и даже если эта ступень все еще далека от них, тем не менее желают они ее достичь, уже они называются любящие Творца. Как сказал мой отец и учитель Бааля Сулам, что мудрость дана умным. Надо было ведь сказать на самом деле, что должен дать мудрость глупым. Какой смысл давать мудрость мудрым? Но мудрым она была дана Творцом лишь потом, когда уже обрели они мудрость. Сказал он об этом, что дать мудрость мудрым означает в том, что те, кто хотят быть мудрыми, даже если пока еще не приобрели они мудрость, но есть уже желание в них, мудрости уже называются мудрецами по наименованию цели, к которой стремятся. И поэтому все, кто желают стать мудрым, должны верить, что Творец даст им мудрость. Таким образом, можно истолковать, что те, кто желают стать любящим Творца, уже называются любящими Творца. И поэтому Творец желает дать им любовь, то есть отмену эгоистической любви, и чтобы удостоились они любви к Творцу. И о них и говорит Святой Зоар, что Творец протягивает ему скипетр и ведет его прямым путем. То есть те страдания, когда они страдают от падений, которые получают, должны тем не менее верить, что исходят они от Творца. То есть эти чуждые мысли, которые получают, и для человека они как колючки телу, Творец посылает такие падения. А и к тому же человек, когда понимает, что было бы лучше, если бы Творец посылал бы больше подъемов, и для чего нужно ему падение? То есть какова польза от них? И на это есть ответ, то, что называется «скипетр в руках Творца», и ведет он путь прямым путем. Потому что иначе, если бы человек был в состоянии подъема, то уже мог бы подумать, что достиг совершенства, и остался бы в состоянии своей низменности, поскольку не чувствовал бы никакого хиссарона, который надо было бы исправить. И поэтому Творец показывает ему его низкое место и показывает, насколько он выделен из народа, и нет у него таких низких мыслей, когда человек вдруг обнаруживает, что мысли его намного хуже, чем те, кто работают как все, то есть те, кто называются, работают ради вознаграждения.
Поэтому нужно сказать, благодарить за зло больше, чем за добро, потому что именно с помощью этого человек продвигается к цели. благодаря тому, что получается выше, это высший свет светит и пробуждает, высвечивает в нем, в человеке, все большие недостатки в его желании получать, все более худшие желания, которые необходимо исправить, и тогда человек должен поблагодарить за эту работу, потому что с помощью нее он продвигается. Здесь мы должны выстроить для себя такое окружение, которое все время будет нас держать правильно, когда мы будем желать эту работу, зажелаем раскрытие недостатков, захотим почувствовать себя униженными, плохими, захотим раскрыть свое плохое отношение к другим как место для изменения и исправления. Все зависит от окружения, насколько оно противостоит, насколько дает человеку вот это ощущение борьбы. Да?
905-я страница, вторая колонка со слов «Вумер». И он говорит, что он желает работать только ради Творца и не ради себя. И, конечно же, он находится на более высокой ступени, чем они. И вдруг он видит, что он более низок, чем они. Получается, что за счет страданий, которые чувствует, приводит это его к тому, чтобы он попросил Творца, чтобы он на самом деле приблизил его. И поэтому как раз о таких людях и можно сказать, что они обладают свойством Исраэль. То есть желают стать Исраэль. И для того, чтобы они продолжили работу, поэтому и посылает им такие падения. И это называется, что держит жезл, скипетр, и ведет их прямым путем. И этот прямой путь называется путь, прямо ведущий к царскому дворцу. В то время как те люди, которые находятся в свойстве Исав, то есть обладающие только действием, а не намерением, действия приведут, должны привести к действиям по отмене себя. Они не действуют ради Творца. То есть это люди, которые удовлетворяются лишь действием, без намерения, которое ведет их к слиянию с Творцом. И они не думают о слиянии с Творцом, как сказано, и слейся с Ним. Для них Творец и протягивает жезл. И тогда говорит, Исава ненавидел я, и поэтому отвел я от него скипетр, этот жезл, для того, чтобы отдал он часть во мне. То есть, я не желаю, чтобы он был слит со мной, и говорит, что его душа колет меня. Это значит, что вся их работа лишь ради самих себя. И поэтому душа его колет меня, и не дам я ему часть себя. То есть не дам я ему страданий, с помощью которых они смогут прийти к слиянию со мной. Поскольку нет в них никакой части меня, то и у меня нет части ни у кого, кто обладает свойством Исав. То есть все те, кто чувствует себя совершенными. А Исав означает, что он сделал уже свое, и теперь считает себя совершенным, совершенным человеком. И что же может сделать человек, чтобы не попасть в падение, то, что называется страдание, от того, что он чувствует, что он удален от Творца, поскольку вообще все страдания лишь для того, чтобы не остаться на низком уровне, чтобы он не удовлетворился малым. Ибо человек может подумать, что уже удостоился ступени в духовном, и поэтому вынуждает его и спускает его вниз по важности. То есть человек сам видит, насколько он обладает хиссароном. Тогда он сможет попросить Творца, чтобы помог ему и вывел его с низкого состояния. А раз так, то как же возможна такая реальность, когда не придется ему падать вновь в низменность? И совет здесь таков, что если человек сам сделает себе самоотчет и увидит с помощью мысли и желания, насколько он все еще далек от Творца, то есть, когда и во время подъема он тоже делает расчет ради себя и начинает чувствовать свои хисарон, тогда, конечно же, не придется ему падать в состояние своего, то есть чтобы дали ему мысли низменности, до тех пор, пока не почувствует, что находится в состоянии хисарона, потребности. Но даже в состоянии подъема он начнет искать рекомендации, как подниматься.
То есть подъемы и падения не важны для него, самое главное — все время находиться в стремлении к цели, а подъемы и падения — это словно он едет по дороге, где есть много помех, и там скачки вверх, падения вниз не настолько важны. Главное, что он продвигается, и он понимает, что без этого невозможно продвигаться. И если человек таким образом выстраивает себя в отношении к жизни, все включается в продвижение.
Но даже во время подъема человек уже начинает искать советы, как приподняться на ступень. И тогда, конечно же, не нужно свыше посылать ему падение, поскольку он сам начинает искать советы еще до того, как упал в низменность. И теперь кажется ему, что состояние, в котором он находится, полно потребностей, хисаронов. Таким образом, он может избавить себя от того, чтобы падения давались ему свыше. Но, как правило, порядок таков, что во время подъема человек не желает сам искать хисароны, и поэтому должны ему свыше послать падение. И это можно истолковать, как то, что сказали мудрецы, то есть сгобленный старик, старец, который идет и смотрит на землю, будто что-то потерял, сказано, ничего он не потерял. То есть что же он ищет? Объяснить это можно так. Старец — это тот, кто приобрел мудрость. То есть он мудрый и тот, кто видит нарождающегося. Поскольку может он прийти к падению для того, чтобы приобрести пустые келим, чтобы у Творца появилась возможность их наполнить. А иначе остался бы он в состоянии низменности по причине того, что не чувствует того, что есть у него хисарон. И тогда, в тот момент, когда он теряет состояние подъема, он сам начинает искать советы, как вновь подняться в духовное. И поэтому тот, кто старец, то есть мудрец, видящий зарождающееся, он начинает искать, как подняться в духовное, еще до того, как он потеряет состояние подъема. И тогда он начинает выполнять все советы, которые хоть как-то могут поднять его все выше в духовное. И происходит это за счет того, что он ищет хисароны в состоянии, в котором существует. И тогда уже нет необходимости, чтобы сбрасывали его вниз в важности, поскольку он сам ищет хисароны. И все потому, что сам он нашел хисароны, чтобы были у него пустые келим, и Творец мог бы наполнить их. И самый лучший совет во время подъема таков, когда человек чувствует, что сейчас есть состояние духовное, и он желает найти хисароны, тогда человек должен изучать Тору и найти связь, которая существует между Торой и человеком. И тогда он мог бы перенять знание, как работать на Творца. Как сказано, душа без знания нехорошо. И как сказано, нужно собирать хухму, бину и даат. То есть он увидит все хисароны в себе, и будут у него пустые келим. Таким образом, он спасется от того, чтобы не попасть в настоящее падение.
Так начнем с конца. Что называется искать в Торе связи с Торой? Это совет самый эффективный для продвижения. Как он написал здесь? Какими словами? Найди связь, которая есть между Торой и человеком. Вы видите? Так что это значит? Пожалуйста, первый вопрос. Ребята, друзья, Цвика, дай пример. Раз в неделю, когда ты приходишь, по крайней мере, я понимаю, что Новый год и все такое, но... Давайте. Вперед. Что называется найти связь между человеком и Торой?
Наша связь с Торой происходит только при приложении сил к объединению. Это значит, что если человек на подъеме, он должен вкладывать усилия в единство, в молитву, в группу и найти контакт с Торой.
Определить, насколько отношения между нами, объединение между зависит от нашего объединения, и в этом Тора.
Человек целиком желание получать. А Тора — это то, что возвращает это желание к источнику, и только работа в группе с усилиями объединиться приводит к необходимости Торы. В этом связь.
Связь между человеком и Торой — это свет, возвращающий к источнику, который есть в Торе. Что я должен сделать по отношению к кому работать и что делать? Для того, чтобы был хисарон, на который подействует свет, возвращающий к источнику, и с помощью этого я продвигаюсь.
И поэтому время подъема как раз время поиска связи со светом, возвращающим к источнику, видеть, как я еще меняюсь быстрее, и видеть, где все больше отдачи.
Быть все время в центре группы, в том, что мы вместе вкладываем свет для того, чтобы исправиться.
Да, и все время быть тем старцем, который ищет хисароны. Все время выясняет картину, которая ему видится по отношению группы. Где он может стараться в объединении, где есть недостатки. То есть где что недостает, как правильно выполнить эту работу.
Как я могу выстроить себя, чтобы получать все, когда в каждое мгновение, которое я чувствую в своей жизни, как приглашение к сближению? Ну, скажем, он просто видит птиц на небе, видит товарищей или далеких людей, приятных мне или нет. Все. Как я должен выстроить себя, чтобы в каждое мгновение своей жизни принимать как возможность сближения с Творцом? Как? Как я должен подготовить все, чтобы в таком эффективном виде я мог бы продвигаться? За короткое время это возможно, пройти весь путь. Если человек так принимает реальность, как можно устроить для себя такое продвижение, легкое, быстрое, приятное? Пожалуйста.
Как раз об этом и пишет Тора. Это книга инструкции, как видеть все, что существует, как продвигающее нас к большему объединению. Для этого дана нам товарищи, дана группа. Мы каждый раз можем проверять себя. И с помощью товарищей и книг Тора мы можем продвигаться к большему объединению и приближаться к Творцу и товарищам.
Если мы помним, что Творец — это свойство отдачи, и что это находится в центре группы, тогда из центра группы
—
всю реальность, все, что кажется нам плохим и хорошим, мы воспринимаем через этот центр, и когда направление развития реальности целенаправлено уже в направлении объединения, совершенства, отдачи. И вся наша работа состоит только в том, чтобы взять все, что предстает перед нашими глазами, и работать так, словно мы видим, что это именно так, хотя это еще не так, и все это между нами.
Да, нам говорят, что кроме моего тела, все остальное Творец. Это нужно помнить при любом действии, которое я действую. Каждое действие, все, что происходит со мной на протяжении дня, все связывает с Творцом. И помнить, что Он рисует этот образ для меня, чтобы меня продвигать. И в помощь дана мне десятка, дана группа. Они помогают мне почувствовать это внешнее, как что-то внутреннее. То есть связать все, что находится вне меня, с Творцом. И это то, что он просит, чтобы быть с ним все время на связи, хорошо ли мне или плохо мне. Тем более, когда мне плохо связывать все с Творцом. Об этом сказано, что благословлять плохое так же, как и хорошее. Только так мы сможем продвигаться.
Когда ремесленник что-то делает, он все время связывает с этим ремеслом, своим творчеством. И мы должны быть такими окружениями каббалистов, когда есть такая атмосфера, все, что с чем сталкивается человек, он должен связать это с исправлением, с отдачей, с беспокойством за товарища.
За счет того, что он все время ищет пустые келим, чтобы было возможно наполнить Творцу их, тогда он, по сути, дает возможность для продвижения. И не надо ждать, чтобы хисароны свалились на него и подталкивали его к продвижению, он продвигается сам.
Благодаря тому, что человек пытается находиться в стремлении, как мне достать наслаждение Творцу, как я буду в состоянии, когда я буду давать ему, то есть чего желает от меня Творец, и я должен для этого объединиться с людьми в своей группе, отменить себя, то есть я должен все время войти в состояние такого стремления, есть подъем и падение, но нужно все время пытаться находиться в этом состоянии, и все, что дается извне, это возможность быть связанным с Творцом и исправить себя.
Как человек может сам выстроить все в своей жизни как возможность? А уже мы начинаем понимать, что все остальное — это эго, это наше желание получать, которое делает нам одолжение. Мы просто должны научиться отказывать от своего эго, отпускать его и учиться приподниматься над ним. Всю ненависть, которую ты видишь, вообще все, что видишь в жизни, продвигаться, приподниматься и подниматься, и тогда ты можешь вокруг себя устроить всю лучшую жизнь. Отпусти, ненависть покроет любовь, так жизнь станет лучше.
Получается, что нам не нужно исправлять эгоизм, исправлять изъяны, исправлять все наши плохие свойства и все плохое, то, что мы видим, всевозможные события, которые раскрываются в нас или перед нами, но мы должны изменить свое отношение. Когда я вижу эгоизм, я не касаюсь его, не касаюсь. Я меняю только отношение к нему. Как? Как я изменяю отношение и к чему?
Ну, пожалуйста.
То есть исправление истинное, когда я ничего не меняю, никакой реальности, да, не вхожу ни во что, кроме как свое отношение, то, что раскрывается во мне, в моем окружении, во всем мире. Только отношение я должен изменить, да? И это называется исправлением. Почему? И как делаем это? Как мы делаем это? Пожалуйста. И также в чем разница, когда я исправляю то, что я вижу плохим? Потому что это мои свойства, как я их исправляю, или же я меняю свое отношение к ним. В чем разница? В одном отношении к недостаткам, когда я исправляю им, чтобы были исправлены, или же я меняю свое отношение к ним, чтобы не видеть это как недостатки. Пожалуйста.
Я не могу ничего изменить. Нам необходим свет, возвращающий к источнику, и только он.
Да, вместе группой мы можем изменить отношение ко всему. И в конечном счете мы видим, что мы изменяем себя. Сама вещь не является объектом, это только отражение. И в отношении в группе мы можем правильно представить себе цели, как продвигаться к ней в любом состоянии.
С помощью десятки можно все время оставаться в такой реальности и не убегать во всякие фантазии. То есть видеть только через десятку, и тогда видишь свое отношение к товарищам. О ком я забочусь? О себе или о них? В этом вся работа, с нет никого, кроме него. Все время есть возможность возвращаться к этому.
Да, если нет ничего в реальности, кроме меня и Творца, то я, по всей видимости, уже существую, а к Творцу я должен развить отношения, новое, правильно.
В той мере, в которой есть атмосфера, как поле боя по отношению к отношению. Когда мы не заботимся каждый о своем отношении, иначе мы боремся впрямую, а такую войну невозможно победить в лоб. И только создать атмосферу для товарищей, чтобы каждый мог выполнить эту работу. Каждый заботится не о себе, а об общей атмосфере.
Если я вижу всю картину, которая представляется мне в своих свойствах, и воспринимаю как находящееся во мне, только собственное исправление может что-то изменить и направить меня иначе.
Почему такое изменение намерения называется отношение, изменяется намерение? Почему исправление моего отношения ко всему, что раскрывается? То, что я соотношу с Творцом, с самим собой, неважно, как, это исправление, когда я смотрю на все, что происходит в исправленном виде, то есть в прошлом состоянии, прошлым взглядом и новым взглядом. Это и называется исправлением намерения. Пожалуйста.
Потому
что я не смогу воспринимать то, что вне меня, что это доброе и не существует добро, согласно моему эгоизму, никогда, потому что это представляется мне отрицательным. Это как бы индикация, если я могу все формы, которые находятся снаружи, даже плохие, могу внести это и отнести к Творцу. Это является исправлением отношения, нет никого, кроме него.
Но пока отношение мое к реальности лишь таково, что мне это может дать, чем меня это может наполнить. И изменение отношения к вкладу в товарищей, по отношению к тому, чтобы соединить товарищей, что с ними, что в десятке, это и называется исправлением намерения, это намерение вне себя.
По сути дела, изменение намерения — это все исправление намерения, это воззрение, когда ты меняешь зло как что-то убивающее, как в лекарство для исцеления. И в этом все изменение наших действий по отношению к окружению.
Может, из-за того, что я не хочу заниматься исправлением эго, хочу подняться над ним, все время сливаться с тем, кто дает мне эго. Поэтому это называется намерение. Я хочу продвигаться все время к Творцу, потому что Он — это тот, кто посылает состояние.
Да, получается, что как было сказано в статье, желание изменить свою природу уже в соответствии с намерением Творца, Света, уже называется исправлением моего намерения.
Вся цель — выйти из беспокойства о себе. И так мы направляем вектор от себя в направлении Творца, в направлении отдачи, в направлении создания кли.
Если мы достигли такой ступени, когда появляется связь с Творцом за счет усилий по объединению между нами, то мы прежде всего можем оправдать то, что происходит с нами. Тогда начинается работа исправления. Я могу и ненавидеть все, что ненавидит, все, что мешает мне достичь святости, и мое отношение оправдания исходит от доброго, несущего добро. Тогда мы можем действовать, чтобы улучшить только состояние.
Потому что любое отношение ко всему, что есть вне меня,
как я строю рож тох сов моего парцуфа? Пожалуйста. Из того, о чем мы сейчас говорили, как мы делаем намерения на желания, которые раскрываются, как мы выстраиваем желания, намерения. Пожалуйста.
Нужно все время подниматься над желанием получать для себя. Создавать намерение, чтобы быть направленным напрямую к объединению, к отдаче.
Наша цель в соответствии с местом, которое мы устанавливаем заранее, принять порцию света, которую получаем, а это был в рож, в сов получить порцию света. Там, где мы не можем получать, мы не получаем, это сов.
Начать смотреть, анализировать наши желания, мысли, направлены ли они к цели творения, к объединению группе, или же они направлены на себя самого. И пытаться начать с этим работать, какие желания я могу реализовать, какие отложить в сторону.
Мы строим отношения между собой в десятке с намерением.
И я строю Рош Тохсов, я беру группу как высший приоритет, а Виют, который раскрывается, это Сов, а Тох, в нем я произвожу работу в намерениях.
Приобретается Рош Тохсов, это то место, где я подвергаюсь воздействию окружения, и что я могу взять ради себя, и сколько я могу притормозить и не получить, вернуть обратно в окружение.
Рош — это там, где я строю это намерение, слиться с Высшим. Тох — это желание, с которыми я работаю. Асов.
Удивительно получается. Товарищи говорили, прям образ. Все проясняется в десятке. То, ну, место, где я делаю расчет, мы вместе, вместе. Это Рош, наверное, насколько мы можем связать с Творцом. Тох — это та сила, которая... Нам дается, мы используем.
Как я отделяю клипу от святости? Как отделить клипу от святости в реальности? В моем парцуфе. Пожалуйста.
Душа за
святость. Это то, что связано с Высшим моим. В данный момент это группа Ирав. И нужно прилепиться к этому месту.
Легкий вопрос. Святость — это то, что ради цели, ради Творца, творения, группы. Клипа — это то, что желает ради себя.
Святость — это любое состояние, когда я оставляю свои желания, оставляю себя самого, вливаясь в группу, принимая мнение группы, а клипа — это когда я в своем знании, то, что находится в собственном знании, это в согласии, когда мое тело согласно. Все это клипа.
Не может быть одного без другого. Клипа, в конце концов, это выяснение святости, это все, что происходит в пути. Все, что меня останавливает от продвижения, это некий тоже вид клипы, помогает развить правильное отношение к реальности. Что-то такое.
Святость, когда я могу хоть в чем-то включиться в группу, в понимании своими решениями, когда это не я решаю, я просто включен во всех. А клипа, когда это пока еще находится в своем роде своих решений.
Святость — это когда я думаю о том, чтобы товарищи добились успеха. А клипа, когда я думаю только о том, как я добьюсь успеха.
Клипа, когда я могу что-то сделать с собой, а святость — это любопытство, интерес, как я могу обновиться в каждую секунду, быть в подготовке для того, чтобы понять, что каждый новый момент — это исходит от группы, из центра группы, и все находится только там.
Им вемет
на самом деле все, что я получаю, силы, мысли, пробуждение приходят на 100% от группы, то это максимум святости. Таким образом, все и делится. Насколько я питаюсь от группы и насколько все оттуда.
Нет святости, все клипа, до конца исправления я должен верить. Я не должен верить, что что-то есть в святости, все это клипа.
Ну и добавлять все время только направление. Когда меня не волнует свое ощущение, а важно быть слитым с истиной, чтобы была возможность их отделить и было.
Как я представляю товарищей как свои самые внутренние желания, когда я должен объединиться с ними, и это мое первое исправление. Как я могу видеть товарищей как свои самые внутренние свойства, которые должны прежде всего войти в исправление для того, чтобы быть основой моей души? Пожалуйста. Вперед, у нас нет времени.
Центр группы всегда в правильном направлении. И мои попытки включиться в него, отменить себя перед ним, в конце концов, дает плоды правильного видения, видеть желание товарищей.
На каком-то этапе развития я получил основное внутреннее желание прийти к корню, к единой картине мира, к Творцу. И все это невозможно реализовать, иначе как когда у меня будет помощь. И помощь — это товарищи, самые внутренние свойства, которые Творец представляет мне снаружи в виде товарищей, по отношению к которым я могу работать и отменять себя.
Да, это одна существующая сила. Нет никого, кроме него. Эта сила, то, что выстроила во мне все желания, наверняка она знает, какие части самые правильные для исправления во мне. Поэтому я должен искать, соединяться и искать, в общем, присоединять к себе.
Центр группы устроен из всех желаний, желаний моих товарищей, из желаний к духовному, желания к раскрытию Творца, мнения. И эти желания, по сути дела, мое истинное желание, потому что я с этого начинаю работу, с этого начинается мое объединение с вами, и ничего нет, кроме этого.
Как увидеть? С помощью действий, через действия. Мысли мои не изменились с тех пор, как я пришел в Небору. Все время продолжаю любить мясо и пиво, но товарищи на меня действуют. И перейдем к следующей части урока.